Ток-шоу с Сергеем Макрушиным.
Доброе утро, Крым. Сергей Макрушин присоединяется к эфиру радио «Крым Реалии». Благодарю моего коллегу Андрея Гивко за интересные новости. Переходим мы к не менее интересной центральной теме нашей программы. Поговорим мы сегодня о таких новостях. В Крыму избрали главу общественной палаты подконтрольного России парламента Крыма. Вот об этих неожиданных новостях, наверное, для кого-то мы поговорим. Итак, сообщается, что на эту должность избрали Александра Фарманчука. Как избрали? Других кандидатур на это голосование выдвинуто не было, решение было принято единогласно. Если вам есть что сказать, если есть что рассказать о работе общественной палаты в Крыму, если вы можете оценить эффективность ее работы, мы приглашаем вас звонить к нам в эфир. Сделать это очень просто, как и в любой другой наш эфир. Дозвониться просто 8 800 10 06 926. На этот номер звоните нам, если вы слышите нас в Крыму. Если вы слышите нас на материковой части Украины, звоните нам по телефону 044 490 29 905. Итак, Александр Фарманчук до ноября был заместителем главы общественной палаты, а после смерти своего руководителя Григория Иоффе в ноябре 2020 года стал исполнять обязанности уже главы общественной палаты. И вот 19 мая был в этой должности утвержден, как сообщает нам сайт этой самой общественной палаты. Давайте я процитирую сообщение, которое есть на этом сайте. Вот как описывается почетное собрание, которое присутствовало на этих выборах из одного кандидата. Цитирую. Почетными гостями мероприятия стали глава Республики Крым Сергей Аксенов, председатель Госсовета Республики Крым Владимир Константинов, министр внутренней политики, информации и связи Крыма Михаил Афанасьев, заместитель министра внутренней политики, информации и связи Крыма Елизавета Глущенко, ректор Крымского инженерно-педагогического университета Чингиз Якубов. Для избрания руководителя палаты в ходе заседания была даже сформирована целая счетная комиссия. Членами палаты на место председателя была предложена только одна кандидатура. Здесь я продолжаю цитировать политолога, историка, члена Общественной палаты Республики Крым с 2014 года Александра Андреевича Фарманчука. В итоге, в ходе открытого голосования, он единогласно избран на этот пост. Конец цитаты. Подконтрольное российским властям Крыма агентство «Крыминформ» передает прямую речь участников этого события. Я продолжу цитировать. Итак, что говорил Александр Фарманчук вот в день своего избрания. Цитирую. «Главная задача — сохранить то, что мы наработали, когда нами руководил Григорий Адольфович Иоффе. Я вам очень всем признателен. Считаю, что состав общественной палаты подобран удачно», — сказал Фарманчук. «Несмотря на пандемию, вы не выпали из процесса, продолжали работу. Думаю, что если все мы это будем сохранять и продолжать дальше, то мы выполним ту миссию, которая на нас возложена». Конец цитаты. Что сказал Сергей Аксенов? Цитата. «Могу сказать, что я очень многие решения принимаю, исходя из вашей рекомендации. Мало того, что я всем коллегам говорю, ходите обсуждать спорные вопросы, которые в обществе присутствуют в социальных сетях, все, пожалуйста, в общественную палату. Данную дискуссию с ней организуйте», — отметил он. «Хорошая команда, хороший коллектив». Конец цитаты. Но я напомню, что это было мнение Сергея Аксенова о работе общественной палаты Крыма. Если у вас есть свое мнение о работе этого органа, о его месте в структуре органов российской власти в Крыму, вы можете дозвониться к нам по телефону 8 800 10 06 926. Если вы слышите нас в Крыму, набирайте этот номер, звонки на него бесплатные. Ну что же, начнем мы наш разговор с крымским активистом, общественным деятелем Ильей Большедворовым. Он с нами на связи по телефону. Илья, доброе утро.
Доброе утро.
Итак, новый глава общественной палаты Крыма. Насколько для крымских общественников, да, активистов, это является важной новостью? И насколько вы вообще наслышаны о работе общественной палаты Крыма?
Ну, практически никогда не слышал о том, что общественная палата Крыма где-то работает, потому что все общественные какие-то значимые вопросы, которые у нас поднимаются в Республике Крыму, та же застройка Городского парка, многие другие, которые именно, ну, могли бы рассматриваться общественной палатой, пускай там не политические даже какие-то вопросы, которые там связаны именно там с политикой, да, именно вот такие вопросы социальной напряженности, они общественной палатой никак не осматриваются. И мне вообще очень сложно сказать, чем они там занимаются, как бы, поэтому я не могу сказать, что...
Ну, можно поговорить, да, можно поговорить о том, чем занимается Общественная палата Крыма. К сожалению, ее представители не принимают участие сегодня в нашем разговоре, хотя мы для того, чтобы обеспечить им такое право, наверное, сделали все возможное. Целый день накануне звонили в пресс-службу Общественной палаты Крыма, писали им в социальных сетях, потому что вот в отчетах этой Общественной палаты есть с особой гордостью упоминается, что работают активно в социальных сетях. Но на наши сообщения пока что не успел никто ответить. Ждем ответов. Если комментарии представителей Общественной палаты или Александра Андреевича Фарманчука поступят в нашу редакцию после этого эфира, мы обязательно их опубликуем. Ну, а на данный момент нам для обсуждения доступен отчет работы Общественной палаты за 2020 год. Он опубликован на сайте Общественной палаты Крыма. Илья, вас я приглашаю к обсуждению непосредственно второго раздела этого документа, да, там, где рассказывается о том, чем, собственно, Общественная палата Крыма занимается. Первый раздел, он посвящен исследованию крымского общества, об этом я тоже сегодня скажу отдельно. Но давайте поговорим о деятельности Общественной палаты. Во втором разделе изложен, да, чем занимается Общественная палата Крыма. И вот некоторые моменты, да, основные моменты этой деятельности в 2020 году. Был, значит, инициативы по изменению Конституции Российской Федерации. Занималась Общественная палата Крыма сбором и систематизацией предложений. Правда, дальнейшая их судьба неизвестна. Насколько я знаю, в итоговый вариант, да, и на голосование крымские предложения не выносились. Но если вдруг я ошибаюсь, поправьте меня. Формирование корпуса общественных наблюдателей на общероссийское голосование по вопросу одобрения изменений в Конституцию. Также указано, что Общественная палата Крыма ведет активную работу по борьбе с фальсификацией продуктов, которые поступают в детские сады и школы, контролирует качество школьного питания. И вот еще один момент. Илья, ну, может быть, вот на данном моменте вам есть что прокомментировать, исходя из того, как описывает Общественная палата Крыма свою деятельность, потому что здесь есть еще одна история, на которой хотелось бы остановиться подробнее.
Смотрите, там есть история о том, что за год какое количество граждан по каким вопросам обратились в Общественную палату. И вот если посмотреть вот эти цифры, как бы, я не знаю, может быть, там в отчете не все указано или я не все увидел, то за год, получается, Общественная палата Республики Крым рассмотрела 54 обращения граждан. Ну, я бы там на одного-двух человек ошибаюсь, я не знаю. Ну, то есть Общественная палата, она вообще должна заниматься, по идее, решением вопросов каких-то социально значимых, да, и работать с обращениями граждан в первую очередь. А если в Общественную палату обратилось за год 54 крымчанина, то, наверное, Общественная палата занимается какими-то несвойственными ей функциями, вроде обсуждения поправок в Конституцию, там, защиты исторической какой-то справедливости и еще чем-то. Эти вопросы, наверное, безусловно, тоже значимые какие-то, и стоит ими заниматься, но все-таки Общественная палата, она предназначена для того, чтобы быть посредником, по большому счету, между властью и, соответственно, людьми. Ну, я вообще, честно сказать, считаю, что это такой какой-то рудиментарный орган, который не предназначен вообще ни для чего, да, потому что если бы у нас депутаты выполняли свои обязанности, а они, по большому счету, и есть вот эти общественники, да, которые, люди, которых выбирают на выборах, на голосовании, ну, как это должно быть, да, по идее. Не так, как это у нас происходит, что депутаты у нас не выбираются, соответственно, как бы и не людьми, и никакого авторитета у них не имеют. И приходится привлекать, создавать вот эти рудиментальные органы, вроде это общественная палата, общественных советов, там еще что-то при каких-то государственных органах. И, соответственно, куда входят люди, которые якобы, в отличие от этих депутатов, должны располагать доверием людей и, соответственно, для них работать и контролировать работу вот этих государственных каких-то органов там, и, соответственно, там, ну, быть посредником, по сути, между людьми и исполнительной властью. Вот. И учитывая, что у нас Общественная палата занимается какими-то политическими больше вопросами, там тоже там есть разделы, которые которые там по продвижению там что-то там международных каких-то там этих там
народная дипломатия,
на Украине там политикой на Украине они там занимаются, да я вообще не понимаю, какое отношение имеет общественная палата в принципе к политике соседнего там государства, пусть даже там Крым когда-то был частью там этого государства, да, то есть это все, ну, обычная профанация, как бы, и если в общественную палату при всей ее активности, которая указана в отчете в социальных сетях, которой этой активности я никогда в принципе не видел, ну, кроме там каких-то там круглых столов, какие там, может быть, которые члены общественной палаты размещают на своих страницах, иногда они, в принципе, не попадаются, потому что, ну, там, просто из-за того, что как бы у нас сегмент, допустим, социальной сети Facebook вообще достаточно ограничен. Там бывает, попадаются публикации, размещенные представителями власти, которые там просто на нас подписаны постоянно и, ну, следят за нашими публикациями. Соответственно, только если об этом говорить, но вот сама вот эта цифра, 54 человека, которые обратились за год, она, мне кажется, говорит сама за себя о деятельности общественной палаты, о ее результатах и, соответственно, о том, насколько крымчане вообще знакомы с этой деятельностью.
Вот хотелось бы поговорить еще о таком аспекте деятельности счетной палаты, прошу прощения, общественной палаты Крыма, оговорился я, ну, эфир утренний, конечно же. И вот о чем хочу поговорить. В докладе есть такая история, да, об участии этого органа в формировании ценовой политики в Крыму. Я процитирую, наберитесь, пожалуйста, терпения, цитата довольно-таки большая, но эту историю, я думаю, будет интересно послушать нашим радиослушателям. Итак, повышение цен на хлебобулочные изделия «Крымхлеб». Вопрос поднятия цен всегда вызывает общественный резонанс, поскольку сказывается на потребительском спросе. Последний раз «Крымхлеб» повышал стоимость своей продукции в октябре 2018 года. В 2020 году изменений цены не планировалось, однако, вопреки ожиданиям, пшеница нового урожая стала резко дорожать. В августе рост составил уже около 40%. Цена тонны продовольственной пшеницы третьего класса составила порядка 14,5 тысяч рублей без НДС. На предприятии такую ситуацию связывают с высоким экспортным спросом на российское зерно нового урожая. И вот в адрес Общественной палаты Крыма поступило обращение от «Крымхлеба» с просьбой обсудить и дать оценку возможному повышению цены на хлебобулочные изделия на 10%. Учитывая многие факторы, специалисты считали, что в целом рост цен составит от 7 до 11% в зависимости от сорта хлеба. При этом повышение произойдет не сразу, а растянется примерно на полгода и в абсолютных цифрах составит 2 рубля за одно изделие, на наиболее дорогие сорта на 3 рубля. В обращении говорилось, пекари считают, что такое повышение не слишком ударит по карману большинства покупателей. При этом на предприятии, как и раньше, будут производить социальный хлеб, продавая его по цене 9 рублей за единицу продукции. Данный вопрос был вынесен на заседание Совета общественной палаты. По итогам его рассмотрения было принято решение согласиться с фактом, что повышение цены на хлебобулочные изделия «Крымхлеба», кроме социальных сортов, является вынужденной мерой и продиктовано прежде всего желанием сохранить качество продукции и финансовое положение предприятия на прежнем уровне. В связи с этим принято решение рекомендовать «Крымхлебу» рассмотреть возможность увеличения производства социальных сортов хлебобулочной продукции с целью обеспечения потребностей граждан, имеющих низкий уровень дохода. Вот так изложена эта история, и, возможно, я не до конца понимаю чиновничий язык, но там написано о том, что Общественная палата Крыма согласовала 10% повышение цен на продукцию предприятия «Крымхлеб». Правильно ли я понял?
Да, там так написано, что в результате проведенной эффективной работы Общественной палаты они просто согласились с повышением цен на все.
То есть история вообще выглядит интересно, потому что, ну, в качестве причины, да, почему растет стоимость зерна, потому что крымского зерна продали очень много, и приходится зерно покупать. Ну, как вы думаете, в этой ситуации могла бы действовать Общественная палата Крыма?
Ну, Общественная палата Крыма не может вообще, в принципе, действовать в этой ситуации, потому что это не входит в ее полномочия. То есть, ну, понятно, что она может увлечить там что-то, рекомендовать, высказать свое какое-то мнение, еще что-то, да, но вот как она высказывает свое мнение, мы, в принципе, видим, что ей говорят, что мы будем повышать цены на хлеб, и она говорит, в принципе, мы, говорит, там, стремимся к сохранению цен, но с тем, что цены вырастут, мы как бы в принципе согласны. В этом и заключается деятельность всей Общественной палаты Республики Крым. То есть какого-то несогласия с действиями властей и поддержки населения по острым социальным вопросам Общественная палата Республики Крым не высказывает. То есть я понимаю, что это какой-то там, ну, не оппозиционный там орган, там, я не знаю, не еще что-то. Но общественная палата, она должна заниматься там, соответственно, защитой интересов граждан в первую очередь. И высказывать свое мнение по социальным вопросам, по каким-то обращениям граждан работать. То есть человек может обратиться, если он где-то столкнулся с какими-то проблемами, да, и общественная палата должна вмешаться там в ситуацию, там, путем там использование своего собственного авторитета. Ну, этот орган, я же говорю, он по сути рудиментарный, кроме изучения отчетов государственных органов там и подписания их там и еще что-то. Ну, такие там чисто представительские функции в основном, как бы у них полномочий-то как таковых нет. Они максимум, что могут сделать, это так же, как любой другой общественник, по сути, обратиться в государственный орган власти и там, используя собственный авторитет, да, попытаться добиться от этого органа власти, чтобы он как-то исправил эту ситуацию. Ну, соответственно, у них немного там больше полномочий в плане проведения проверок каких-то, какие-то документы должны с ними согласовываться, итоговые, еще что-то. Насколько я помню, Крымхлеб — это у нас акционерное общество, как бы, и таким образом акционерное общество должно согласовывать свою хозяйственную деятельность с общественной палатой. И вообще, ну, мне в принципе непонятно, да, у нас все государственные и муниципальные унитарные предприятия в Республике Крым, они на 99,9% убыточные.
Ну, вы помните, был такой период в истории, когда цены повышались даже только исключительно по просьбам трудящихся. Может быть, это та же история?
Ну, приблизительно та же. Я больше скажу, если я вот месяца буквально два или три назад, два, наверное, назад максимум писал о том, что у нас будет повышение цен на сахар, потому что в магазинах возник дефицит данного продукта, потому что до этого его по 46 рублей, допустим, а закупочная цена была у нас в магазине, стоял там по 50 рублей. Мне сказали, да нет, то что повышения никаких цен там не будет, все будет замечательно, там правительство нашей Российской Федерации согласовало заморозку там этих цен, там еще что-то, вы все врете, там, и вот такая вот история была, он в яблоке, он у нас еще там по 46 продается, но сейчас он на сахар в магазине по 70. То есть говорить о том, что как-то там общественная палата может влиять, там, я не знаю, там, на цены на продукты, тем более, я не знаю, на политику какую-то на Украине. Но это очень смешно, и я не понимаю, зачем люди этим всем занимаются. Это, ну, просто перегоняют люди воздух из одного угла помещения в другое, мне кажется, на вот этих круглых столах, которые они проводят. И вся вот эта деятельность, она только для того, чтобы создавать вид и важность вот этого там какого-то органа, о котором, в принципе, никто не знает, потому что никто туда даже не обращается.
Илья, я благодарю вас за беседу. Напомню, что с нами на связи был крымский активист Илья Большедворов. Говорим мы сегодня о деятельности Общественной палаты Крыма. Еще раз напомню, мы приложили все возможные усилия для того, чтобы у представителей Общественной палаты Крыма была возможность сегодня принять участие в нашем эфире и рассказать со своей стороны, как вот выглядит работа Общественной палаты, насколько важна эта работа, и поговорить о содержании доклада, да, по итогам работы Общественной палаты Крыма за 2020 год. Ну что же, не выход на связь, да, представителей Общественной палаты, хотя с пресс-службой мы вчера общались и договорились о том, что будем созваниваться, но вот дальнейших созвонов уже не произошло. Да, все-таки у нас есть возможность поговорить, рассказать вам, наши уважаемые радиослушатели, о том, что же в этом докладе об итогах работы Общественной палаты Крыма за 2020 год содержится. А содержится там еще информация о состоянии крымского общества. Вот раздел 1.2 называется он. Это исследование было проведено. Самоизоляция на фоне пандемии коронавируса и ее влияние на природу проявлений молодежного и подросткового экстремизма. Общее и особенное. Среди авторов числятся Узунов, заместитель председателя комиссии Общественной палаты по вопросам образования и науки, и Чигрин, доктор социологических наук и профессор. И вот что говорится в этом исследовании. Самоизоляция, отягощенная непривычным дистанционным обучением, привела к ухудшению психологического состояния части подростков и молодежи, что усилило их стремление участвовать в различных актах протеста, индивидуальных социальных в большей степени и групповых в меньшей степени. Только 32% участников исследования заявили, что при них при никаких условиях не будут принимать участие в акциях протеста. В исследовании анализируются многочисленные причины возможного участия в протестах, 30% из которых – ущемление моих личных прав и свобод. Другие причины в подавляющем большинстве индивидуальны, но 12,5% участников исследования могли бы протестовать в защиту неформальных молодежных групп, копирующих западные формы, в том числе ЛГБТ-сообщества. В пункте 4 этого раздела говорится о том, что в связи с этими зонами риска в исследовании подробно проанализированы причины и следствия повышенной тревожности, возможно, даже мнительности, в вопросах, которые касаются здоровья, взаимоотношений, фобий, нерешенных проблем в семье и в ближайшем окружении. Но следует также констатировать, что коронавирус раздул участие наших респондентов сравнительно небольшое инстинктивное чувство опасности, которое не имеет структурированного характера. И мы переходим к самой интересной части этого исследования. Часть респондентов, указывается, резко повысила миграционную активность. Увеличились претензии относительно ограничений на въезд и выезд из Крыма. При этом часть подростков и молодежи не понимает, что эти ограничения инспирированы Западом и Украиной и направляет свое недовольство на нынешнюю власть. Ну вот здесь у каждого, кто следит за эфирами радио Крым Реали, особенно за теми эфирами, где мы разбираем нынешние ограничения на пересечении административной линии между Крымом и Херсонской областью, вот здесь может возникнуть вопрос, да, что вообще, о чем идет речь, потому что мы неоднократно говорили и рекомендуем вам обратиться к архиву программ радио Крым Реали, да, с какой именно стороны установлены наибольшие и самые серьезные ограничения на пересечение этой административной линии. Ну, или в Общественной палате Крыма уверены, что действия Сергея Аксенова, которые вносят изменения в указ о режиме повышенной готовности, они инспирированы Украиной и Западом. Ну, вот по логике получается так. Идем дальше. Еще одна цитата перед тем, как продолжить разговор с нашим следующим собеседником. Корреляционный анализ по Крыму в целом дает нам направления, в которых мы можем фиксировать эти группы, да, группы, в которых могут расти экстремистские настроения. Первое направление – возрастное. Нужно всегда держать на контроле воспитание исторической памяти младших возрастных групп населения, особенно тех, кто был несовершеннолетним на момент проведения референдума 2014 года. Второе направление – недостатки в состоянии патриотического и гражданского воспитания. Сегодня мы сталкиваемся с тем, что в вузах и колледжах сокращают часы по политологии и социологии, заменяют воспитательную работу псевдоинновационными точками кипения, на которых обсуждаются вопросы сексуальной жизни и прочая чепуха, написано в докладе, в результате чего в студенческой среде начинают произрастать космополитизм и гражданский нигилизм. Третье направление инспирировано Украиной и Меджлисом, с маленькой буквы написано, и написано, что организация запрещена в России. Отдельные этнические общности, в первую очередь самоидентифицирующиеся как этнические украинцы и крымские татары, более критично оценивают последствия воссоединения Крыма с Россией и несколько ограничены в оценке других этносов Крыма. При этом более протестными являются этнические украинцы, в то время как крымские татары во время исследования проявили характерную для данного этноса закрытость. Говорится, я напоминаю, что я цитирую не какой-то частный документ, это официальный отчет Общественной палаты Крыма. Подобные характеристики применимы и к некоторым другим малым этническим общностям, но их процент дает очень большую статистическую погрешность. Ну что же, вот это были цитаты из доклада Общественной палаты Крыма по результатам работы за 2020 год. Вы можете самостоятельно изучить первоисточник. На сайте опубликован этот документ. Я приветствую в нашем эфире нашего гостя Вадима Денисенко, украинского политика и журналиста. Вадим, доброе утро.
Здравствуйте.
Говорим мы сегодня о работе Общественной палаты Крыма, и вот новости появились, да, был избран на пост главы этого органа подконтрольной России крымской власти господин Александр Фарманчук. Заменил он на этом посту Григория Иоффе, который скончался осенью минувшего года, да, и говорили мы с вами в том числе о личности Григория Иоффе для крымского политикума. Но Александр Фарманчук, он человек для крымской политики тоже далеко не новый, 1946 года рождения, если не ошибаюсь, да, давайте поговорим о том, чем известен этот человек, и будет ли какая-то новая струя вот в политике Общественной палаты Крыма после того, как изменился руководитель?
Ну, что можно сказать, Александр Фарманчук, наверное, самый умный политолог-приспособленец в Крыму. В принципе, не было ни одной власти, при которой он бы не приспосабливался к этой власти, не присягал этой власти, и потом точно так же при смене того или иного руководителя не переходил на сторону следующего. Поэтому я думаю, что никаких изменений не будет. В принципе, вот все то, что вы сейчас процитировали, я думаю, что сейчас, в этот конкретный момент, он искренне в это верит. Если ветер поменяется, через 24 часа он поменяет и свою точку зрения.
Насколько серьезно можно расценивать работу органов власти? Ну вот, извините, может быть, это, конечно, какой-то эйджизм сейчас прозвучит в эфире, да, но мы знаем, что Григорий Иоффе в пенсионном возрасте, да, руководил этой общественной палатой Крыма, ну и Александр Фарманчук, он 1946 года рождения. Что можно говорить о кадровой политике, да, вот формировании такого органа, как Общественная палата Крыма?
Ну, на самом деле, я думаю, что особого влияния эта Общественная палата, в принципе, не имеет. Это такой себе орган, который должен ретранслировать определенные идеологемы, определенные заявления, определенные вещи, которые спускаются сверху. И вот, на самом деле, вот все то, что вы процитировали сейчас, у меня такое чувство, что я оказался в каком-нибудь 86-м году и слушаю лекцию на тему «Наш ленинский комсомол» и что нужно делать комсомольцам для того, чтобы условные панки или фанаты футбольных клубов не выходили на улицу. Вот на самом деле ничего не поменялось. Вот человек, ну, давайте не забывать, это последний какой там второй секретарь обкома, Крымского обкома партии. То есть, в принципе, человек, который на развале Советского Союза, он принял решение все-таки побыть в обкоме партии для того, чтобы дальше точно так же прийти в Верховный Совет Крыма, точно так же работать с Дейчем, Куницыным и так дальше, и так дальше, и так дальше.
Я благодарю вас за комментарий. Напомню, что с нами на связи был Вадим Денисенко, украинский политик, украинский журналист, который работал в том числе и на территории Крымского полуострова, да, и знает хорошо многих крымских политиков, особенно тех, кто давно находится на крымской политической орбите. Ну что же, я напомню, что в течение сегодняшнего эфира, да, центральной части нашей программы, мы говорили о работе Общественной палаты Крыма. Не первый раз мы говорим действительно о работе этого органа, учитывая, да, те проблемы, очень много, большое количество проблем, которые существуют у гражданского общества в Крыму, если можно говорить вообще о существовании, да, такого институтов гражданского общества в современном Крыму. Но вот один из таких институтов, да, официальных, который создает подконтрольная Россия власть, которая создала в 2014 году, продолжает работу и по сей день. Мы видим, что меняются председатели этого органа, да, но меняется ли что-то в работе? Эти выводы делайте сами. Мы для вас сегодня процитировали некоторые фрагменты из доклада о работе Общественной палаты Крыма в 2020 году. Вы можете самостоятельно, что говорится, да, приобщиться к первоисточнику, к этому документу, почитать его самостоятельно и сделать выводы, в том числе и о том, насколько эффективно работает этот орган. К сожалению, не успеем мы сегодня в нашем эфире послушать еще и свежие цитаты Александра Фарманчука о том, как он видит вообще вот в его глазах, какое видение существует вот тех проблемных моментов, на которые обращает внимание международное сообщество. Ну, например, да, как глава Общественной палаты Крыма относится к массовым преследованиям крымских мусульман. В интервью, например, таким изданиям, как «Украина.ру», не будем давать, мы уже сегодня прямую цитату, Александр Фарманчук фактически оправдывает, да, и говорит, что эти люди нарушили российское законодательство, поэтому их преследуют. Больше никаких мусульман, кроме тех, кто может быть причастен к партии Хизбут-Тахрир, по мнению Александра Фарманчука, в Крыму не преследуют. Он очень много говорит о такой конкуренции Меджлиса крымско-татарского народа и партии Хизбут-Тахрир до попытки российской аннексии Крыма, но при этом он совершенно упускает из своей риторики, не знаю, сознательно ли или случайно, тот факт, что Меджлис в нынешнем Крыму вообще запрещен. Это является одним из грубейших нарушений прав человека, одним из грубейших нарушений прав коренного народа Крыма на самоопределение, да, и на самоуправление. И существует прямая рекомендация, прямое предписание Международного суда Организации Объединенных Наций для России снять запрет на работу Меджлиса крымско-татарского народа на территории Крымского полуострова. Ну что же, мы продолжаем внимательно следить, в том числе и за работой Общественной палаты Крыма, подконтрольного России парламента, Крыма. Если вам есть что добавить к этому разговору, вы можете всегда дозвониться к нам по телефону 8 800 10 06 926. Из Крыма можно дозвониться к нам по этому номеру 044 490 2905. Этот номер телефона работает для тех, кто хотел бы дозвониться к нам с материковой части Украины. И Александру Фарманчуку еще раз озвучиваем наше приглашение принять участие в нашем эфире. Очень много вопросов есть, хотелось бы услышать на них ответ, как нам, так и нашим радиослушателям. Ну что же, мы переходим к следующей теме нашей программы.
Как обойти блокировку Крым Реалии? Не удается получить доступ к сайту Крым Реалии? Скачайте и установите программу «Псифон» через поисковик на компьютер или смартфон. Когда соединение установится, заходите на нужные сайты через обычный браузер. Крым Реалии. Крымчане имеют право знать.
Радио «Крым Реалии» продолжает эфир. Успеем сегодня поговорить еще о такой интересной теме. Поговорим о Евровидении. Украинская электрофолк-группа GoA или GoA, как ее кто называет, но пишется, да, она GoA, с песней «Шум» вышла в финал песенного конкурса Евровидения 2021 в нидерландском Роттердаме, сообщает Радио «Свобода». Давайте послушаем фрагмент песни, которую они представят на Евровидении. Представляют. Вот, и оживленная дискуссия уже в социальных сетях происходит вокруг этого трека. Кому-то он нравится, кому-то он очень не нравится, но безразличными мало кто остается, да? Ну что же, поговорим мы об этом, вот чтобы разобраться в причинах популярности GoA и разобраться в том, почему же, да, наряду с множеством восторженных откликов мы слышим и критику. Вот об этом мы поговорим с гостем нашего эфира. С нами на видеосвязи Игорь Панасенко, известный также как Стерео Игорь, украинский музыкальный критик. Игорь, доброе утро.
Доброе утро. Доброе утро, коллеги. Доброе утро, уважаемые слушатели и зрители Радио Свобода.
Да, итак, многие обращают внимание на то, что Украину снова представляет этническая музыка, да, с этническими такими нотами на европейской сцене. Итак, почему украинское народное пение так нравится европейцам и почему, да, вот проходит сквозь отборочные туры снова-снова украинская песня вот с такими фольклорными нотками?
Знаете, здесь я думаю, что вопрос не в том, насколько это нравится музыка украинцам или не нравится, а цель и задача конкурса, естественно, это знакомство с мультикультурной картой Европы, с одной стороны. С другой, мы имеем дело с очевидным кризисом рекорд-индустрии, которая, в общем-то, давно уже барахтается до того, как возникли ковидные эти истории. Связано это было с незапамятных времен еще с падением продаж на физических носителях. Связано это было с тем, что переформатировался сам процесс получения денег у артистов. И все эти кризисные явления так или иначе подтолкнули артистов к поискам каких-то новых форм. Чтобы мы сейчас не увязли с вами в деталях, скажу, возвращаемся, собственно, к вашему, к сути вопроса, почему так интересна фолкотроника. Дело в том, что фолк это является, в общем-то, ну, каким-то таким поп-изложением некой народной музыки, и поскольку у каждого народа существуют какие-то свои уникальные фишки, которые этот самый народ, ну, как правило, несет в мир и ассоциируется с этими самыми, ну, с точки зрения поп-культуры, фишками, с точки зрения глобальной культуры, особенностями, естественно, что представление этих особенностей так или иначе является отдельным, в случае с Евровидением, уникальным торговым или культурным предложением. Само слово «фолкотроника» – это тоже ведь, по сути, поп-шоу-бизнесовый термин. В 2011 году, ровно 10 лет назад, я встречался в Берлине, сделал интервью с одним из моих любимейших рекорд-продюсеров, Томас Мор его зовут. Он известен в мире как автор, ну, собственно, создатель лейбла More Music, независимого берлинского лейбла, а также автор термина «индитроника». Он придумал, понятное дело, это в качестве винегрета из слов «инди», то есть независимая музыка, и электроника, получилась индитроника. И по такому же принципу было составлено слово «фолкотроника», которое возникло не сегодня, не вчера, а много-много лет назад. Поэтому ничего удивительного в этом я не вижу. Более того, мне кажется, что само Евровидение подошло к тому моменту, и многие артисты, которые, простите, бедность речи, но варианты, вот эти вот так называемые заигрывания с сексуальной тематикой, или, как говорят более циничные слушатели, сиськи-письки, да, это уже как бы не очень интересно и не очень уникально. Вопрос в том, как, насколько уникально можно представить себя, свою страну, и насколько уникальным может быть трек. В этом смысле Go Away, группа, которая очень-то правильно вписалась, и я думаю, что, в общем-то, наверное, сейчас какое-то второе или третье дыхание у Евровидения открывается в этой связи.
Но часто можно встретить, что Евровидение — это все-таки сцена для поп-музыки, да, и могут не воспринять вот такую необычно звучащую музыку. Насколько обоснованы такие критические заявления?
Ну, поп-музыка тоже находится в определенном кризисе и в определенном самоповторении, и многократно мультиплицировать один и тот же подход, в конце концов, не столько даже утомительно. Давайте, ну, я там в неделю сотни альбомов слушаю, поэтому с точки зрения каких-то музыкальных открытий у меня нет иллюзий относительно Евровидения. Хотя в этом году меня одна вещь очень поразила, я чуть-чуть позднее о ней скажу. Поэтому интереснее какие-то вот там коллаборации. Известны же вещи, которые происходят совершенно на стыке странных. Опять же, упомяну Берлин, знаменитая шаурма, которую сделала Мустафа, который сделал коллаборацию с брендом «Дизель». И, казалось бы, как бы из разных миров это все, но именно поэтому неожиданные компоненты могут дать неожиданный позитивный и в каком-то смысле правильный коммерческий, и не только коммерчески, выгодный результат.
Я напоминаю, что беседуем мы с Игорем Панасенко, украинским музыкальным журналистом, критиком, автором и ведущим радиожурнала «Стереобаза». Давайте поговорим о том, а кто еще, по вашему мнению, да, имеет вот хорошие шансы, имеет ли их в этом конкурсе, да, Украина, насколько запоминающийся номер, потому что часто говорят о том, чтобы вот во время финала на Евровидении проголосовали люди смс-ками, да, нужно, чтобы, ну, во-первых, запоминался номер, да, и кто еще запоминается из тех участников, которых мы уже видели?
Ну, видите ли, я, откровенно говоря, музыку по долгу службы слушаю и пропускаю через себя в огромных количествах, поэтому в этом смысле Евровидение, ну, как бы капля в море. Не хочу никого обидеть, но значительная часть зрителей Евровидения для себя открывает музыку с Евровидением и закрывает вместе с ним. Ну, так было многие годы. Сейчас тенденция меняется. По поводу шансов мне тяжело сказать, поскольку есть, ну, некий контекст, который либо вписывается, либо не вписывается та или иная группа, тот или иной проект в рамках стран. Я хотел вам сказать о своем удивлении, вот я сейчас о нем скажу. Начну тоже немного издалека, но давайте сделаем long story short. В 90-х годах, кстати, часто бывал я в Роттердаме, где сейчас проходит этот самый конкурс. Сами голландцы, у меня множество друзей, в какой-то период у меня даже, по-моему, больше друзей было в Роттердаме, чем в Амстердаме, и проживало там. И сами голландцы называют Роттердам, во всяком случае, самым нетипичным городом для Нидерландов, поскольку он был отстроен заново. И это такой достаточно мультикультурный и такой вот контекст там более космополитический, даже для весьма космополитического контекста Нидерландов. И в соседней с Нидерландами стране, Бельгии, в середине 90-х возникла группа Hooverphonic, и я уже как-то даже о них почти забыл, хотя в свое время они были очень блистательны. У них даже вышел один из лучших на моей памяти каверов на группу Depeche Mode. Они в 98-м году, по-моему, приняли участие в пластинке For the Masses. Там собрались очень маститые ребята уровня. Там даже должны были принимать участие Red Hot Chili Peppers и прочие. The Smashing Pumpkins там записались. И Hooverphonic там тоже записали кавер на Depeche Mode. И были у них какие хорошие трип-хоповые истории. И каково же было мое удивление, когда я обнаружил Hooverphonic в этом году в числе участников. Ну, это, на мой взгляд, знаете, это настолько, ну, с одной стороны, если смотреть пессимистично, это настолько показательно, ну, как будто бы, я не знаю, Лучано Паваротти с друзьями поехал петь в караоке и соревноваться, у кого больше очков. Ну, я не понимаю, с одной стороны, для чего это было нужно группе Hooverphonic. С другой стороны, это прекрасно иллюстрирует тезис, который мы давненько с друзьями, коллегами по рекорд-индустрии обсуждали, что музыка, в принципе, в своем чистом виде уже все меньше имеет значение как музыка. Это некий, прости господи, контент, с которым уже может в потребителя заезжать коллаборация с одеждой, продукты питания, стримы, каналы и все остальное.
Вот Евровидение воспринимается по-разному, да, разными людьми. Кто-то говорит о том, что это просто коммерческий конкурс песни, а кто-то воспринимает это как вокально-инструментальную, значит, битву народов, да. И вот хотелось бы поговорить о тех странах, в которых, возможно, ну, очень серьезно относятся к Евровидению. Мы видим, что в Украине часто, да, споры очень ожесточенные происходят вокруг отбора участников, да, кто же будет представлять страну на этом песенном конкурсе, и не менее ожесточенные споры мы наблюдаем и в России. Давайте вот на российской исполнительнице также остановимся на несколько минут. Представляет Россию в этом году Манижа Далеровна Сангин. Это российская певица таджикского происхождения, независимый музыкант, общественная деятельница в области борьбы с домашним насилием и первый российский посол доброй воли агентства ООН по делам беженцев. В Москве сотрудники Следственного комитета в апреле начали проверку песни «Русская женщина» певицы Манижи, с которой она будет представлять Россию на Евровидении. Об этом сообщает ТАСС. Обращение ведомства поступило от организации «Ветеранские вести». Там посчитали, что сценический номер Манижи направлен на грубое оскорбление и унижение человеческого достоинства русских женщин по признаку отношения к национальности. Следователи будут проверять песню исполнительницы на наличие признаков возбуждения ненависти либо вражды. Ну вот поговорим мы об этой ситуации. Давайте послушаем еще фрагмент, собственно, композиции.
А себя я чертовски люблю.
Вот фрагмент, да, напомню, что говорим мы с Игорем Панасенко, и, Игорь, ваше мнение относительно этого номера, что вы можете сказать, ну, вы же слышали номер российской исполнительницы? Алло? Что-то у нас, наверное, со связью, да, но попробуем сейчас восстановить, я напомню. Да,
я
вот.
Не уверен, что у нас
слышно.
Связь чуткая, вы меня слышите?
Вот прерывалось, теперь мы вас слышим, говорите, пожалуйста.
Вы знаете, это опять-таки в точку вашего вопроса, который вы озвучили ранее по поводу этно-фолк особенностей. Ну, уроженка Таджикистана, окей, в Таджикистане, например, родился и Олег Скрипка, тоже, в принципе, в каком-то смысле, получается, земляк певицы Манижи. Я очень осторожно отношусь к вот этим вот заявлениям по поводу того, что там всеобщая ненависть или там противоречивые и недовольные. Вспомните Украину, практически каждый год у нас были довольно такие скандальные истории. На моей памяти, когда я работал в украинском представительстве крупнейшего мейджор-лейбла Universal Music Group, у нас была история с гринжолами, которая закончилась, ну, полным разгромом, хотя на волне национального энтузиазма, который был связан с событиями, известными сейчас как «Оранжевая революция», достаточно большую поддержку получил тогдашний президент и сторонники этого, музыкальные сторонники этого президента с песней «Небезызвестной», которая на самом деле пролетела.
Группа Гринжолы, да.
Группа Гринжолы, да. Они из Западной Украины. Вот я знаком, кстати, лично с участниками этой группы. По-моему, из них никто уже не занимается музыкой. По-моему, один человек только занимается музыкой. И в данном случае, то есть говорить о каком-то всеобщем таком градусе какого-то там одобрения или неодобрения я бы не стал, потому что любой пост, вы же знаете, там любая публикация там в Фейсбуке, где бы то ни было, любая, написать, что, условно говоря, Адольф Гитлер был, ну, допустим, да, подонком, найдутся люди, которые, ну, не люди, аккаунты, которые будут утверждать...
Оппонировать это,
этому мнению. Mm-hmm. Да, абсолютно, да. Ну, и как бы наоборот, сказать, что там Иисус Христос ходил по воде, и найдутся люди, которые расскажут, что эта историческая личность и
у нас,
чем почитаем, да, сделала не так.
У нас 30 секунд остается буквально. Вот ваша оценка шансов Украины на победу на Евровидении?
Мне бы хотелось пожелать Украине победы, конечно же, поскольку группу Go Away я знаю давненько, еще до того, как эта вся история возникла с Евровидением. Не буду говорить о том, что это непременно произойдет, но если это произойдет, я буду рад, поскольку это даст хоть какой-то приток и шанс нашим артистам стремиться хотя бы через какие-то формы, хотя бы через формы Евровидения, находить способ реализации и в конце концов оживлять эту индустрию, которая в Украине, к сожалению, находится среди общего застоя экономики в особенно сложном положении, поскольку никакой как бы такой поддержки, к сожалению, извне нет и не приходится.
Благодарю, да. Благодарю за беседу. Напомню, что с нами на связи был Игорь Панасенко, украинский музыкальный журналист. Напомню, что Евровидение 20 мая, второй полуфинал, а финал конкурса 22 мая. Радио Крым Реалии, Сергей Макрушин и Андрей Гевко.